Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 29 июня 2014 года. Низшая ступень эгоизма. И всякий гад, присмыкающийся по земле, мерзость он, нельзя есть его. Всего, что ползает на брюхе, и всего, что ходит на четырех ногах, и всяких многоногих из всех присмыкающихся на земле, не ешьте их, ибо мерзость они. Тора, Левит, Шмини. Ползание на земле на брюхе – это самая низшая ступень эгоистических желаний. Невозможно поднять их до уровня использования, употребления в пищу. Ведь что значит пища, питание? Ты берешь желание животного уровня и используешь его для оживления человеческого уровня. А этот вид желаний даже не отрывается от земли, от эгоизма. Но все это – аллегорические картинки. На самом деле надо просто отыскивать в себе такие желания и отсортировывать их. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 22 января 2014 года.
Радиоверсия.
Есть чему завидовать. Вопрос. Товарищи в Сочи проводят большую работу по распространению. Как удержаться с ними в связи всем сердцем и душой? Ответ. Завидуйте. Зависть – очень хорошее чувство. От зависти произошел Цинцумбет, второе сокращение. Творение отделилось от Творца, чтобы стать самостоятельным. Далее все тоже развивалось с помощью зависти, даже поручительство и исправление. И все для того, чтобы правильно реализовать зависть. Зависть – это ощущение кого-то вне меня. Если я отличаюсь чем-то от других, то чем именно? Пусть только на один грамм. Но этот грамм лучше или хуже? Этот другой, он больше или меньше? То есть я всегда различаю разницу между нами в наслаждении или в страдании. Поэтому зависть – это основное чувство. Я считаю, что заплатить за такую школу, которую проходят в Сочи, это дорогого стоит. Есть чему завидовать. Ребята делают потрясающую работу. То есть над ними проводят потрясающую работу свыше. Этого нет нигде в мире. Начало реализации массового исправления. Нынешнее лето еще войдет в историю. Из третьего урока Конгресса в Сочи 10 июня 2014 года.
Радиоверсия.
Контролируйте свои мысли. Вопрос. Что делать, если во время семинара тебя накрывают материальные проблемы? Причем настолько, что невозможно из них выйти. Ответ. Любое новое состояние, неважно, положительное или отрицательное, должно быть настолько контролируемым, чтобы человек указал себе: «Я остаюсь в прежнем направлении мыслей». Это обязанность. Вы не представляете, что по мне проходит во время утренних уроков. Передо мной сидят 300-400 мужчин, еще энное количество людей по интернет-связи. Если бы я не справлялся со своими внутренними мыслями, неизвестно, что бы произошло с уроком, что бы я прокачал через себя на своих учеников, какие помои, какую гадость. Ведь мысли бывают разные, иногда глупые, иногда запутанные, иногда страшные, как из фильма ужасов. Они могут быть совершенно не к месту, проблемы с домом, с детьми, проблемы сексуального характера, все что угодно. Это не зависит ни от возраста, ни от каких-либо других факторов. И все эти мысли посылаются нам, чтобы мы их обработали. Я не могу не думать о том, чтобы контролировать себя. А вы тем более. Вы же в начале пути. Если я не буду контролировать мысли, грош цена моему уроку. Вместо того, чтобы поднять учеников, я упущу их. Ведь они получают все через меня. Нельзя. Это ответственность ведущего. Представьте, что вы – материнский организм, в котором сейчас развивается плод. Самое дорогое для вас. Разве вы согласитесь на то, чтобы он получал вредную пищу, неправильное наполнение? Поэтому все переживаемые состояния надо обязательно контролировать. Из третьего урока Конгресса в Сочи 10 июня 2014 года.
Радиоверсия.
Кризис от большого ума. Спрашивается, дан ли нам разум для того, чтобы исследовать, с его помощью проникнуть внутрь, или для того, чтобы посредством него, наоборот, запутать себя и дать высшей силе войти в нас и сделать в нас исправление? В этом весь вопрос. Как использовать способности, которыми мы сейчас обладаем и которые нами управляют, наши склонности, все человеческие качества? С какой целью они нам даны? Для того, чтобы достичь какого-то определенного исправления? Или просто использовать свои способности в том виде, как есть? Если я хочу использовать их просто так, как есть, то этим будто отрицаю, что произошло разбиение, и хочу продолжать работать со своим умом и чувством напрямую, с их помощью раскрывая мир. И мы видим, каким плачевным результатом, какому кризису приводит нас такое отношение к миру. Хотя мы еще не достигли даже начального осознания происходящего кризиса, но он скоро должен раскрыться. Ведь нам раскрываются разбитые желания. Если я использую свой разум и чувства, не слушая предупреждений каббалистов о том, что это все разбито, и продолжаю с ними работать, то в итоге раскрою, что все разбито. Когда мне раскрывается разбитая система, это значит, я пришел к кризису. До этого момента, пока я осознаю этот кризис и начну понимать, пройдет много времени и страданий. Весь этот подход называется естественным путем развития, бейто, в свое время, путем страданий и разбитого разума. Но есть второй путь, ахишена, ускорение времени. На нем мне говорят, ты знаешь, почему все разбито? Для того, чтобы ты ощутил свою беспомощность и понял, что у тебя нет ни ума, ни чувства, и ты не можешь таким образом существовать. Недостаточно ли уже того кризиса, который ты видишь перед собой в мире, чтобы захотеть остановить эту глупую гонку и сказать «довольно»? Теперь я начинаю использовать свои чувства и разум в другом виде. Выхожу из эгоистического фокуса и именно за счет этого открываю проход свету, позволяя воздействовать на меня и перестраивать изнутри. То есть я пользуюсь своим чувством и разумом, но в другой форме. Это называется вера выше знания, ведь я собираюсь получить новый разум. Я не хочу использовать свое сердце и разум напрямую, так, как они есть. Разум дан мне для того, чтобы понять, что у меня нет разума. А все чувства даны для того, чтобы понять, что у меня нет чувств. Имеющиеся у меня разум и чувства не могут помочь мне раскрыть истинную реальность. Есть лишь две альтернативы использования данных нам способностей – внутри знания и выше знания. Выбирай. Из урока по книге «Зор» 13 июня 2014 года.
Радиоверсия.
Цель творения – прийти к любви. Цель творения – прийти к любви. И любовь понимается не в том смысле, как принято в этом мире, не как телесное влечение, вообще не относящееся к любви, а только к получению личного удовлетворения. Настоящая любовь – это соединение, при котором мы ощущаем потребности ближнего и пробуждаемся для того, чтобы наполнить его желание. Желание выращивается во время подъема. Оно уже заранее приготовлено для нас на каждой ступени. Но для того, чтобы достичь его, нам нужно подняться снизу вверх из разбиения. То есть мы всегда идем против своего эгоизма, сопротивляясь разбиению. Поэтому нам нужно увеличить приготовленное для нас сверху желание в 620 раз. И тогда мы раскроем в 620 раз более сильную связь, чем та, которая была между нами прежде. Капля семени, точка желания, прилепившаяся внутри света бесконечности, теперь вырастает в 620 раз, потому что обязана каждый раз прикладывать усилия против своего разбиения. Так она проходит стадии зародыша, вскармливания, взросления и сравнивается с высшим светом. Бааль-Сулам пишет в своем письме, номер 11. Однако нужно чувствовать любовь, ведь это итог всей нашей работы, слияние. А она ощущается только в месте недостатка. Сказано об этом. Каждый, кто страдает с обществом, удостоится увидеть утешение общества. Подготовка к слиянию с Творцом происходит при работе с обществом, где сосредоточена потребность к нему. Там я могу сформировать свое стремление к любви. В той мере, насколько я смогу открыть себя к людям, к ближнему, я готовлю себя к слиянию с Творцом. Человеку отмеряют в той мере, в которой он отмеряет сам. Пробуждение свыше не может быть больше, чем подготовлено в пробуждении снизу. Ведь все измеряется мерой желания, а высший свет не имеет меры. Ты уже много раз слышал о том, что все благо пробуждения снизу проявляется лишь тогда, когда мы научимся ощущать недостаток. Я не могу получить готовое желание, а должен сам сформировать его этап за этапом, во всевозможных поисках, внутренних подъемах и падениях в отношении к окружению. Важно не само желание, а мое обучение искусству его достижения. Таким образом, я изучаю пути Творца. Но мы не строим это желание сами, а раскрываем его своими усилиями. Таким, каким оно приготовлено нам Творцом. И в этом суть сказанного. Молитва сделана наполовину. Потому что пока не чувствует человек ущербности этой половины, того, что эта часть, отделенная от целого, от Творца, и того, что не ощущает эту часть в должной мере, совершенно не способен к полному слиянию. Есть желание, а есть производное от него, то есть потребность обрести желание, словно молитва, предваряющая молитву. Мы ощущаем какое-то небольшое желание к духовному, но не истинное. И это выматывает нас и мучает. Мы не знаем, что с этим делать. Ибо это не будет считаться необходимым для него, и не станет человек соблюдать и исполнять ничего, в чем нет нужды. Мы не чувствуем никакой потребности в этом желании. Поэтому, в сущности, само ощущение недостатка – это уже вознаграждение. И сказали нам мудрецы, что есть чудесное свойство, способное вызвать это чувство силой молитвы, когда человек постоянно молится и желает непрерывного слияния с Творцом. Ведь молитва способна сделать половину, то есть человек осознает, что она половина. А когда приумножатся искры и проникнутся ими его члены, он, несомненно, удостоится полного избавления, и часть эта сольется с целым навечно. Из подготовки к уроку 18 июня 2014 года.
Радиоверсия.
Союз полной любви. Из статьи Бааль-Сулама «Предисловие к ТЭС», пункт 119. Для достижения совершенной любви недостаточно во всем оправдать Творца по отношению к себе самому. Ведь пока человек не знает о таком же возвышенном и чудесном управлении Творца над остальными творениями мира, любовь еще не вечна. Поэтому он обязан склонить также и весь мир к оправданию, и лишь тогда раскрывается ему вечная любовь. По пути к полному слиянию и достижению цели творения мы постигаем все свои желания и все действия Творца над нами в течение всего пройденного нами процесса в период скрытия высшего управления. И тогда человек видит, как во всех пройденных им этапах, во всех круговоротах жизни Творец всегда действовал по отношению к нему с абсолютным добром и бесконечной любовью. От этого в человеке рождается ответная любовь к Творцу. Но этого еще недостаточно. Ведь ему нужно также работать над будущим, чтобы и в будущем сохранить такое же отношение. То есть он должен развить в себе веру и уверенность для того, чтобы на каждом предстоящем этапе не разувериться в любви Творца к нему. И этого тоже недостаточно для того, чтобы решить, что Творец добр и милосерден. Ведь все это действительно лишь по отношению к самому человеку, а теперь ему надо то же самое постановить относительно всех остальных. То есть в своем конце исправления он постигает конечное исправление абсолютно всех и из этой точки видит всю историю человечества, весь путь, пройденный всеми душами в процессе исправления. Эти разделенные души раскрывают свои связи над тем морем ненависти, в которое они погружены и которое отдаляет их друг от друга. Через эти связи любви они чувствуют, как их разделяет море эгоизма, и так узнают, что Творец всегда заботился о них. А все пережитые страдания, все проблемы и удары в течение всей истории человечества и восхождение душ через миры, вплоть до мира бесконечности, все это было следствием большой любви Творца. Поднимаясь по духовной лестнице, человек по мере своего подъема отделяется от своего эгоизма. И тогда видит, что только внутри него ощущал страдания. Если бы не этот эгоизм, не желание насладиться за счет ближнего, он всегда ощущал бы только любовь и огромную заботу Творца к нему. То есть он осознает, что все негативные ощущения пришли к нему не от Творца, а вызваны его связью с эгоистическим желанием. Так он постановляет, что находится в союзе с добрым и творящим благо, и союз этот полон любви. Из урока по статье «Предисловие к ТЭС» 18 июня 2014 года.
Радиоверсия.
Перемещение назад во времени. Вопрос. Можно ли перемещаться назад во времени? Ответ. Да, возможно. Если я управляю своими состояниями, то ощущение в желании насладиться, которое сейчас есть во мне, это мое настоящее время. Я могу спуститься и разделить свое желание обратно на части, и это будет мое прошлое. А могу произвести какой-то расчет на будущее, там, где я пока не соединился с остальными. Будущее соединение – это мое будущее время. Вопрос. Но почему я вдруг захочу идти назад? Ответ. Может быть, я захочу облачиться в меньшее желание для того, чтобы соединиться с новыми людьми на их ступени. Но в принципе, я хочу идти только вперед, в будущее, все большему соединению со всеми желаниями, имеющимися в человечестве, чтобы слиться с ними в одно желание. И тогда я получу совершенное наполнение, которое уже выше времени. Там уже нет ни времени, ни пространства, а все находится в одном желании. Ведь на самом деле во всей реальности нет ничего, кроме материала желания насладиться. Вопрос. Что это за ощущение? Ответ. Это очень приятное ощущение. Больше невозможно сказать. Но нужно усвоить методику, научиться погружаться в нее, чтобы с ее помощью поднять себя к хорошей жизни, которая выше времени. Из 353 беседы о новой жизни 17 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Душа и тело. Вопрос. Как душа связана с телом? Ответ. Есть только душа, а наше тело и все иные физические тела вокруг нас – кажущаяся субстанция, данная для создания между нами начальной альтруистической связи, чтобы мы создавали связь между нами не эгоистическую, а альтруистическую. И по мере ее создания наше тело и все материальное вообще будет все меньше занимать место в нашем сознании, пока вообще не исчезнет из нашего ощущения.
Радиоверсия.
Главный секрет евреев. Часть третья. Из книги «Главный секрет евреев» Бурнштейн. Парадокс любви. И все-таки, что подразумевал сам Авраам под словами «возлюби ближнего, как самого себя». Хочется убедиться, что мы не делаем из мухи слона. Может быть, не надо искать никакого закона природы, надо просто следовать этому этическому принципу, и все будут счастливы. Просто надо быть более прилежным, и все. Проблема в том, что заповедь Авраама невозможно выполнить в принципе. Это было невозможно тогда, когда она появилась. Это было невозможно потом. Это невозможно и сейчас. Убедитесь сами, разве такое возможно? Заповедано нам возлюбить ближнего своего, как самого себя. И выражение «как самого себя» говорит нам о том, что возлюбить своего ближнего надо в той же мере, в которой ты любишь себя, и ни в коем случае не меньше. Это значит, что ты должен всегда стоять на страже и удовлетворять нужды каждого человека из народа Израиля, не менее, чем ты всегда стоишь на страже выполнения своих собственных потребностей. Недостаточно этого? Хорошо. Добавим еще одну цитату из того же источника. В случае, если есть у хозяина только одна подушка, и он лежит на ней и не отдает своему рабу, то не выполняет указания, чтобы было ему хорошо с тобой, так как лежит на подушке, а раб на земле. А если не лежит на ней и не отдает ее своему рабу, то это грех Содома. Выходит, что должен передать подушку своему рабу, а сам господин лежать на земле. Трудно поверить, что найдется оптимист, который станет уверять, что кто-то способен выполнить эту заповедь в полном объеме. Тем более, когда речь идет о целом народе. В этом и заключается парадокс. С одной стороны, любить ближнего как самого себя мы не в состоянии, а с другой стороны, еврейскому народу это каким-то образом удалось. Когда-то. Продолжение следует.
Радиоверсия.
Семьи без детей крепче и счастливее. Исследование. Супружеские пары без детей куда счастливее, чем семьи с детьми. На протяжении столетий дети представлялись обществом как главная ценность и смысл человеческой жизни. Однако социологическое исследование показало, что отношения между супругами лучше в тех семьях, где нет потомства. В бездетных семьях супруги в большей степени ценят своих партнеров, более внимательны и терпимы, чем в семьях с детьми. Оказалось, что пары без детей больше заинтересованы друг в друге, они внимательны к проблемам возлюбленных, предпринимают гораздо больше усилий, чтобы сохранить взаимоотношения и готовы работать над собой. При этом ученые сумели выявить и определенные гендерные различия. Выяснилось, что матери с детьми чувствуют себя весьма счастливыми в своем положении, однако отношения с партнером удовлетворяют их в меньшей степени, чем женщин без детей. Они оказались более довольны своей жизнью в целом, чем отношениями и браком, тогда как бездетные женщины были больше довольны своими отношениями с возлюбленными, чем своей жизнью вообще. В то же время мужчины показали противоположный результат. Мужчины с детьми оказались несчастнее, чем мужчины без потомства. Реплика. Никогда прежде люди не задумывались о необходимости брака и потомства. Это считалось необходимым и само собой разумеющимся. И только возросший эгоизм вызвал критическое отношение к институту семьи, брака, воспроизведения потомства. Сейчас мы находимся в переходном периоде, и что-либо решать не представляется возможным. Но скоро наступит протрезвление и принятие необходимых решений, поскольку жизнь своими ударами вынудит нас приподняться над нашим эгоизмом и начать смотреть выше него, смысл нашего существования. И, конечно же, ради того вида существования, которое мы влечем сегодня, действительно не стоит жить. Но ради постижения Творца, жизни вечной и совершенной еще при этой жизни, стоит существовать.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Придется выйти из своего угла к людям. Вопрос. До сих пор продолжаются поиски трех похищенных подростков в районе Хеврона. Вся страна очень тяжело переживает это событие. Поэтому каждый хотел бы знать, что он мог бы сделать, чтобы их найти, если он не военный и не принимает участие в непосредственных поисках. Ответ. Для того, чтобы улучшить всю ситуацию, нам необходимо привязать себя к той силе, которая регулирует всеми частями творения. Надо повлиять на нее так, чтобы она гармонично воздействовала на нас, ведь она абсолютно добрая и несет благо. Эта сила породила всю нашу Вселенную, земной шар, создала всю нашу жизнь и развивает нас согласно своей программе. Она провела нас от Большого Взрыва и до сегодняшнего дня по пути эволюции. Самым мудрым образом она связывает вместе все части мироздания, из которого до настоящего времени мы знаем лишь крохотную долю процента, да и в ней запутываемся. С точки зрения обычной науки, мы пока довольно слабые, однако нам дана еще наука объединения, позволяющая познать общую силу природы. Эта сила передала нам знания о себе в виде науки Каббала. Пока мы исследуем реальность своим земным разумом, мы получаем о ней очень скудные данные. Немного знаний из физики, химии, биологии, ботаники, астрономии. Мы знаем отовсюду понемногу, но не представляем себе общей картины. Существует так много разных наук именно потому, что мы не способны усвоить все вместе и увидеть одну универсальную формулу всего мироздания, о которой так мечтал Эйнштейн. Это показывает ограниченность нашего взгляда. И главное в постижении реальности – увидеть не ее разрозненные части, а связь между ними. По этой связи можно постичь всю науку. Ведь во всей реальности действует лишь одна сила, которая продвигает ее к какой-то цели. А нам неизвестна эта цель творения, и мы не понимаем, почему нас толкает какая-то сила и куда. Этого знания нам не достает. Реальность совершенна, и общая сила природы совершенна. Но восприятие человека обратное и не позволяет ему увидеть всю реальность в общей интегральной форме. И потому реальность не представляется нам доброй. Для того, чтобы помочь нам исправить себя и свое восприятие, нам сейчас и дается ощущение глобального интегрального кризиса. Кризис возникает от того, что вся действительность начинает приближаться к нам, как одноцельная картина. Мы вдруг чувствуем, что все связано друг с другом в политике, экономике, в человеческом обществе. И в общем-то мы понимаем, что согласно законам так и должно быть. Ведь в нашей Вселенной все взаимосвязано, все звезды и галактики. Но нам еще неизвестно, как мы сами связаны со всем этим. Мы изучаем законы неживой природы и немного законы растительного и животного мира, и то очень ограниченно. Но законы, связывающие человека с человеком, нам совершенно неизвестны. Сейчас нам впервые раскрывается сеть наших взаимосвязей, соединяющая каждого со всеми. Мы пока не желаем признать эту взаимозависимость, и каждый хочет существовать сам по себе. Происходит как бы обратный процесс. Каждый старается обособиться, ведь нам неудобно чувствовать себя связанными. Целые государства пытаются отгородиться от других, изолироваться, усиливается протекционизм. Человек хочет, чтобы все оставили его в покое, и он будет спокойно жить один, ни в ком не нуждаясь. Так проявляется наше сопротивление к объединению. Но общая сила природы, толкающая нас вперед, приводит нас в особое состояние. Мы обнаруживаем себя в глобальной и интегральной сети связей, соединенной между собой миллионом нитей и каналов. До такой степени, что ни один не может пошевелиться, словно марионетка на веревочках, привязанных к миллиарду других нитей, соединяющих ее со всеми другими марионетками. Так мы все связаны воедино. Но было бы еще ничего, если бы я просто был связан со всеми остальными. Хуже всего то, что они при этом ненавидят меня. И это то, что нам сегодня понемногу раскрывается. Мы оказываемся в мире, который становится для каждого все более угрожающим. Поэтому каждый хочет закрыться в своей квартире, в своем углу. У молодого человека даже нет желания жениться, заводить детей. Он не хочет связывать себя ни с чем. У него есть мобильный телефон и компьютер. И только через эти каналы он готов связываться с миром. А во всем остальном пусть его не касаются. Если возможно работать из дома, то замечательно. Вообще не требуется никого видеть. К такой жизни тянутся современные люди. Каждый сам по себе. Максимум со своей семьей. И семья это тоже на время. Стало принятым несколько раз за жизнь ломать семейные связи и строить все заново, чтобы опять разрушить. Все это потому, что свыше нас обязывают к связи между собой. Но мы со своей стороны всеми силами пытаемся разорвать эту связь. Мы не хотим зависеть друг от друга, ведь эта связь обязывает нас и угрожает. Написано у пророков о нашем времени, что самые близкие домочадцы превратятся во врагов. И поэтому человек избегает любых связей. Но нам все же придется выйти из своего угла и сделать шаг навстречу друг другу. Из программы «Встреча миров», часть 2, 16 июня 2014 года.